«А знаете ли вы, что говорит Ницше?» — наседал я на него победоносно. «Во всяком случае, он получил достойный ответ», — пытался вывернуться мой противник. «От кого?» — набросился я. «Скажите мне, от кого?» И я насмешливо ждал ответа. Счастливый случай освободил мистера Гиббетса из затруднительного положения, а меня еще более укоренил в моем решении. Послышался топот лошадиных копыт, стук колес. Я увидел кучера в шляпе, пару серых лошадей и великолепную карету, редкость для Клейтона. Его преподобие Гиббетс подошел к окну. «Это, кажется, старая миссис Верл». «Да, несомненно, это старая миссис Верл. Что ей нужно от меня?» Он повернулся ко мне. Следы спора уже исчезли с его лица, которое сияло, как солнце. Видно было, что не каждый день приезжает к нему миссис Верл. «Меня так часто прерывают», — сказал он, почти смеясь. «Вы должны извинить меня на минутку. А потом я скажу вам насчет этого субъекта. Только не уходите, прошу вас, пожалуйста, не уходите. Уверяю вас, очень интересно». Он вышел из комнаты, размахивая руками, чтобы удержать меня. «Я должен уйти», — крикнул я ему вдогонку. «Нет, нет, нет», — послышалось из коридора. Он, кажется, пробормотал, что у него уже готов ответ. Полнейшее заблуждение. И я видел, как он бежал по лестнице навстречу старой даме. Я выругался и подошел к окну, что привело меня в близкое соседство с проклятым столом. Я заглянул в него, затем на безобразную богатую старуху, и передо мной встал образ ее сына и Нетти. Стюарта, без сомнения, уже признали совершившийся факт. А я... Что я здесь делаю? Что я здесь торчу и теряю драгоценное время? Я почувствовал прилив энергии. Чтобы удостовериться, я еще раз взглянул на услужливую изогнутую спину викария, на длинный нос старой дамы и ее дрожащие руки, и затем быстро, решительно открыл ящик, положил в карман 4 монеты, запер и снова выглянул в окно. Они все еще разговаривали. Отлично! Он, вероятно, несколько часов не заглянет в ящик. Я взглянул на часы. До поезда в Бирмингем оставалось еще 20 минут. Достаточно времени, чтобы купить новые ботинки и уехать. Но как выйти? Я смело вышел в коридор и взял свою шляпу и палку. Пройти мимо него? Конечно, не может же он вступить со мной в препирательство, будучи занят с такой важной особой. И я смело спустился с лестницы. «Мне нужен, мистер Гиббетс, список всех действительно заслуживающих», — говорила старуха миссис Верл. Мне тогда и в голову не пришло, что передо мной мать человека, которого я иду убивать. Но я не смотрел на нее с этой точки зрения. Я думал о бессмысленности общественного строя, предоставляющего этой больной, полной предрассудков женщине, власть давать и отнимать у сотен своих ближних необходимые для жизни средства. «Можно составить предварительный список», — говорил мистер Гиббетс и взглянул на меня с озабоченным выражением. «Я должен уйти», — сказал я, намелькнувший в его глазах вопрос, и прибавил. «Я вернусь через 20 минут». Он тотчас же повернулся к своей патронессе, как бы мгновенно забыв о моем существовании. Он, вероятно, был доволен моим уходом. Я чувствовал себя решительным и сильным. Я был доволен. Наконец-то я могу осуществить свой план. Меня не пугали препятствия. Я чувствовал, что смогу преодолеть их. Сейчас я иду на Геккер-стрит к сапожнику и куплю у него крепкую хорошую пару ботинок. Это займет 10 минут. До станции еще 5 минут, и я в поезде. Я чувствовал себя сильным, аморальным сверхчеловеком Ницше. Мне только не пришло в голову, что часы викария могут быть неверны. Часть 6. На поезд я опоздал. Отчасти потому, что часы викария отставали, а отчасти благодаря коммерческому упорству сапожника, желавшего во что бы то ни стало примерить мне еще одну пару, хотя я и говорил ему, что мне некогда. Купив, наконец, последнюю пару и дав ложный адрес для отсылки моей старой обуви, я поспешил на станцию и тогда только перестал чувствовать себя нетшанским сверхчеловеком, когда увидел уходящий поезд. Но я не растерялся и подумал, что, пожалуй, лучше будет ехать не прямо из Клейтона, что это было бы ошибкой, от которой меня предостерег случай. И то было неосторожно, что я утром справлялся о Шаппенберри. Служащий, если его спросят, наверное, вспомнит. Но теперь очень много шансов, что его не спросят. Поэтому я не зашел на станцию, не подал и вида, что пропустил поезд, а спокойно прошел мимо по дороге, перешел железнодорожный мост для пешеходов и окружным путем через Клейтон-Крест направился к станции Ту-Майлстон, где рассчитывал застать поезд, отходящий в 6:13. Я был довольно спокоен. «Предположим, — рассуждал я, — что случайно викарь немедленно заглянет в ящик. Заметит ли он тотчас же, что из 10 или 11 золотых монет недостает 4? Если заметит, то подумает ли тотчас же, что взял их я? Если решит действовать, то начнет ли с разговора с моей матерью или прямо обратиться в полицию? Затем из Клейтона идут в разные стороны дюжина дорог. Как он узнает, по какой я отправился? Если он даже сразу попадет на станцию той дороги, по которой я поеду, там никто не припомнит моего отъезда по той простой причине, что я оттуда не уезжал. Могут припомнить разговор насчет Шаппенберри. Ну и это маловероятно. Я решил не ехать из Бирмингема прямо в Шаппенберри, а сперва отправиться в Монксхэмптон, оттуда в Уэйверн, а затем уже с севера проехать в Шаппенберри. Придется, правда, переночевать где-нибудь в пути, но зато это избавит меня от всяких преследований, кроме разве самых настойчивых. Ведь это еще не убийство, а только кража 4 фунтов. Еще до Клейтон-Креста я уже успокоился. У Креста я оглянулся назад. Что это был за мир? Внезапно мне пришло в голову, что все это я вижу в последний раз. Если я настигну беглецов и исполню задуманное, я умру вместе с ними или буду повешен. Я остановился и внимательно посмотрел на широкую безобразную долину. Это была моя родная долина, и я уходил из нее навсегда. И однако при прощальном взгляде группа городов, которая породила меня, отравила, искалечила и сделала тем, чем я был, показалась мне странной, необычной. Вероятно, от того, что я привык видеть широкий ландшафт, открывающийся с этого пункта, задернутым, смягчающим покровом ночи, а теперь видел его при будничном свете яркого послеполуденного солнца. Но, может быть, те напряженные душевные волнения, которые я переживал уже более недели, сделали меня более прозорливым, более критически настроенным. В первый раз я тогда заметил этот хаос копий, домов, гончарин, железнодорожных станций, каналов, школ, заводов, доменных печей, церквей, часовен, лачуг. Вся эта беспорядочная громада дымящих случайностей, в которой люди жили так же счастливо, как лягушки в сорной яме. Здесь все теснилось, калечило и игнорировало друг друга. Дым заводских труб портил глину в гончарнях, разврат кабаков жался к стенам школ, а угрюмые жилища теснились со стадной бессмысленностью, придавленные чудовищами индустриализма. Человечество задыхалось среди своих продуктов, и вся его энергия уходила на то, чтобы увеличивать беспорядок, подобно слепому раненому существу, бьющемуся и все глубже увязающему в трясине. Ясно себе это я тогда не представлял. Еще менее понимал я, в какой связи находилось это с мыслями об убийстве. Я описал этот удушливый беспорядок так, как будто я об этом подумал. На самом же деле я в то время лишь почувствовал это только на минуту при взгляде на долину. Никогда не увижу я всего этого. Это меня вовсе не огорчало. У меня были шансы умереть на чистом воздухе под ясным небом. Из отдаленного Суэтингли доносились крики далекой толпы, затем быстро последовавшие один за другим три выстрела. На мгновение это смутило меня. Пускай. Во всяком случае, я покидаю все это. К счастью, я покидаю все это. Повернувшись, чтобы идти, я вспомнил о матери. В скверном мире я ее покидаю. Моя мысль на минуту сосредоточилась на ней. Чрезвычайно живо представил я себе, как там, внизу, под этим послеполуденным солнцем, суетится она, еще не зная, что потеряла меня, что-то делает, согнувшись в подвальной кухне, пошла с лампой в судомойню, а, может быть, терпеливо сидит, смотрит на огонь, на котором кипятится мой чай. Жалость, раскаяние охватили меня при мысли о горе, опускающемся на ее ни в чем не повинную голову. «Для чего же я это делаю? Для чего?» Я снова остановился. Вершина холма уже отделяла меня от дома. Я уже готов был вернуться к матери. Вспомнились деньги викария. Если он уже хватился, то для чего я вернусь? И если вернусь, как смогу я положить их обратно? И какая ночь ждет меня после того, как я откажусь от мести? А что будет, когда вернется молодой Верл? Анетти? Нет, отступать уже поздно. Но я мог бы все-таки поцеловать мою мать на прощание, мог бы сказать ей что-нибудь ласковое, успокоить ее хоть на короткое время. Всю ночь будет она прислушиваться и ждать меня. Не послать ли ей телеграмму из Ту Майлстоуна? Нет, нельзя. Слишком поздно, слишком поздно. Это значило бы дать о себе прямое указание помочь преследованию, если бы оно началось. Нет, мать должна страдать. Печально шел я к Ту Майлстоуну, но теперь меня как будто вела какая-то воля, сильнейшая, чем моя. В Бирмингем я приехал до захода солнца и как раз застал последний поезд в Монксхэмптон, где я намеревался переночевать.